Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
В Москве 12 часов и 6 минут. В эфире программа «Город дорог». Меня зовут Анна Соловьева. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях директор ГБУ «Мостранспроект» Александр Поляков. Добрый день, Александр.
Добрый день.
О чем мы будем говорить? Мы будем говорить об обмене опытом в развитии транспорта и развитии малых городов, да?
Да, была интересная тема.
Но это немножко такая канцелярщина. Мы сейчас попробуем по-русски это все объяснить простым людям, обычным нашим слушателям. И начнем, знаете, мы с чего, Александр? Начнем с того, что вы расскажете все-таки нам, поскольку вы возглавляете на самом деле довольно важную организацию. Это государственное бюджетное учреждение «Мостранспроект». Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
Я бы хотел бы начать, наверное, с истории вопроса.
Да.
Нам, я буду называть нам. Нам больше 70 лет. Совет министров СССР нас основал. У нас есть в учредительных документах, знаете, когда вот особенно соревнования бывают, там какие-то в конкурсные документации, да, там между компаниями все приходят, а у меня уставной капитал 10 тысяч рублей, а у меня бумажка от Совета министров СССР.
Ничего себе.
Да, вот это вот как бы такая хорошая, почти музейная история, но которая как бы говорит о том, что действительно у института большая история, и действительно еще у нас есть постановление, опять же, от Совета министров СССР уже в 70-е годы, когда первый в мире АСУД, автоматизированная система управления дорожным движением, старт она называлась, это такой, скажем, до ИТС, доинтеллектуальная транспортная система, когда еще все светофоры были разрознены. Вот это единая система АСУД старта, она была тоже создана в стенах нашего института и потом уже реализована в Москве.
То есть это все создавали вы
сотрудники,
годами, да?
Да, сотрудники, которые и некоторые еще до сих пор у нас работают, и в том числе господин Хорович, бывший директор, он как раз и первая организация, которая вступила в Советском Союзе, в Международный Союз Общественного Транспорта, UATP, это тоже было в стенах нашего института. Также, ну, в основном мы, конечно, занимаемся проектированием изначально, как вот, скажем так, вот корни наши, генетика, это электротранспорт, то есть это проектирование трамвайного хозяйства, путевого хозяйства, энергетики, то есть это все комплексно, ну и также много работ делаем для остальных подведомственных организаций, которые в транспортном комплексе, и в ЦОДД, и в парковке проектируем, и, соответственно, и для метрополитена часть работ делаем. То есть такая комплексная история, которая, в принципе, ну, так скажем, я бы сказал так, мы сервис для тех, кого вы действительно видите. То есть мы подносим снаряды.
На самом деле вы занимаетесь практически всем, насколько я понимаю.
Ну, да, мы занимаемся именно проектированием всего, что связано с транспортной тематикой.
А я нашим слушателям напомню наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Наш телеграм-канал, я напомню, радио говорит МСК. Александр, продолжим. Вот поскольку у нас такие сложные довольно условия сложились, да, в последние полтора года. Мы говорим о коронавирусе, о пандемии. И вот когда началась вся эта история, вот даже уже в прошлом году люди сразу заговорили, все, надо, пожалуй, наверное, из мегаполиса куда-нибудь.
Была такая тенденция, она действительно продолжается. Вот как раз на международном урбанистическом, московском урбанистическом форуме, да, там, который мы называем международным, потому что там действительно были приглашенные люди из различных стран.
Да, вот, кстати,
стран.
Расскажите о нем.
Действительно, многих, я сейчас про МУФ расскажу, но вот если говорить о развитии городов, то сейчас как раз очень большая дилемма. То есть, если мы представляем таких два вектора развития, централизованный и децентрализованный. Децентрализованный — это у нас такая глобальная деревня, это Европа, когда ты живешь в отдельном городе и можешь на электричке, условно говоря, за два часа, или же рядом, находясь с хайвеем, буквально через час, через полчаса оказаться совершенно в другой стране, в другом городе, потому что скоростные магистрали и скоростные скоростной общественный транспорт, какой железнодорожный, связывает даже малые города и со всеми. И поэтому вопроса о том, что существовать малым городам или не существовать в Европе, его не стоит. С другой стороны, есть совершенно другой вектор развития, который связан, например, с Азией. Да? Это вот когда идет ввысь городов, это полный Гонконг, полная централизация, города растут не вширь, а в высоту, и, соответственно, там тоже очень важна роль общественного транспорта, но это совершенно другая история, при которой все малые города либо же втягиваются в крупный мегаполис, либо же
становятся спутниками,
такими, либо же, соответственно, постепенно от них идет отток населения. В нашей стране ситуация такая, скажем, довольно-таки сложная. Мы за последние там, десятки лет потеряли больше 100 городов. Из них там больше половины, у нас всего, там, скажем, прирост населения составил там в 20%, а большинство городов, в принципе, перестали существовать, и, в принципе, там отток населения идет опять же в мегаполисы, в крупные 15 миллионников, которые существуют в Российской Федерации. И вот мы здесь недавно выпускали книгу, выпустили книгу «Терра Урбана», города, которые мы ПМ, построим, потеряем, перепроектируем и так далее. Вот здесь вот вопрос как раз в России и встает, и не только в России, а во многих других тоже странах, по всему миру. Города мы малые, в том числе, которые, вот, скажем, либо потеряем, либо же заставим жить в общей такой синурбе, как мы это называем.
И к чему пришли?
Вот мы с коллегами обсуждали, и здесь вопрос начался с того, что действительно сейчас в период пандемии многие действительно уехали за город, работают удаленно, и эта тенденция, она по всему миру, даже и в Европе. То есть люди, в принципе, сейчас пытаются удаленно работать, при этом находиться рядом с природой и так далее. Так вот, этот вот вопрос, он долго-долго-долго мы обсуждали с коллегами из генеральный секретарь Мухаммед Мизгани делился своими мнением Европейский банк реконструкции и развития. Вот была такая тенденция, не пришли к единому мнению, потому что это действительно по-разному. Единственное, пришли к тому, что города должны жить, их надо встраивать с помощью общественного транспорта в общую жизнь и, соответственно, вот создавать такие синурби. Это когда три средних города соединены с помощью общественного транспорта в одну конурбацию, так скажем. То есть, условно говоря, вот Белгород, Брянск, Старый Оскол, когда их соединяешь, да, это все города там по 200, по 300 тысяч, но суммарно, включая малые города, которые внутри их там до 40 штук, вот в таких треугольниках живут уже 1,5 миллиона человек, а это уже точка притяжения, потому что иначе мы вот Белгород тоже определенным образом теряем. Если даже на отсутствие там прямого сообщения, все мы знаем, что многие из Белгородской области ездят работать в Харьков, потому что Харьков больше. А вот создая...
До сих пор, да?
Да, до сих пор постоянно регулярные, там, нелегальные такие, скажем, перевозки автобусные существуют. Так вот, если мы создадим такие вот центры, тем самым мы будем притягивать, наоборот, население из соседних республик, из Белоруссии, Украины, к нам. И, соответственно, к нам, да.
Но, насколько я понимаю, эта тенденция, она очень четко прослеживается именно вот, когда мы говорим о московской агломерации. То есть в Москве как раз.
Москва вытягивает очень много людей, и, слава богу, здесь действительно живут талантливые люди и создаются. Мы не говорим о том, что это, скажем, давайте не будем развивать мегаполисы. Давайте будем развивать мегаполисы, но помимо мегаполисов еще есть, вот, ну, например, из Белгорода, да не будет же в Москву человек ездить.
Вдруг в будущем это случится. Но если... Запустим гиперлуп, и все поедут.
Если спрашивали об институте, про гиперлуп мы тоже разговаривали с нашими коллегами американскими на МУФе. Мы как раз наш институт делал предпроект. Проект из Китая в Зарубино, из Хунчунь-Зарубино, делали предпроект, и когда они говорят, вот Илон Маск скоро запускает, и начинаешь, когда им рассказывать историю о том, что больше 100 лет назад в Томском технологическом университете в России это было уже создано, и есть патентное российское бюро императорское, которым это все зафиксировано. У них становятся большие глаза. А потом, когда рассказывают, что предпроектом ребята из США приходят в российские институты и собирают там технологические определенные идеи, у них тоже снова становятся большие глаза. Так что вот такая тенденция и про гиперлуп, это тоже возможно, но это вопрос будущего. Все-таки я гиперлуп считаю, что в первую очередь он поедет, наверное, все-таки по грузовым перевозкам, потому что несколько G выдержит человек довольно-таки сложно сделать другие условия.
Не, ну, я вот как-то какое-то время назад читала, мне кажется, в прошлом году, что или в позапрошлом планировали в Питер.
через Калугу, да, там да, было да, такое да. ответвление, вроде бы не совсем в том направлении. Вроде сначала в Калугу решили, ага. через...
через Калугу в Питер,
да,
это странно.
Да, в Питер это вряд ли, да. Нет, я имею в виду, первый был, было решение, было как раз вот именно в России было Китай. Это на Дальнем Востоке Китай, привезти в Приморский край, да, там из Китая определенное продовольствие и товары и так далее. Вот спрос был там большой, потому что Китай действительно не хватает портовых мощностей для того, чтобы вся инфраструктура работала. По людям действительно сначала разговаривали о Калуге, потом разговаривали о Туле, и потом был разговор про Санкт-Петербург, но так дальше дело пока и не пошло.
Александр, ну, знаете, вот когда я упоминала московскую агломерацию, я на самом деле имела в виду не только привлекательность, собственно, Москвы, а имела в виду то, что именно здесь как бы все инновации, все начинается отсюда. Например, МЦД, да? Вот это вот как раз связь между городами. Это же все уже здесь, да? Это все
это уже
воплощает.
Здесь реализовано.
Да, уже реализовано.
Если говорить, например, об МЦК, то здесь тоже у нас уже есть практически, вы представляете, да, там у нас есть города, там Казань, да. Владивосток, Красноярск, где уже практически вот этот ржавый пояс, он уже существует, но не хватает кое-где, либо там 1,5 километра достроить железных дорог, либо же доэлектрифицировать, чтобы это было полноценное кольцо внутри. То есть это города, в большинстве своем случае, миллионники, и здесь появляется у них дополнительное, в некоторых случаях дополнительных, а в некоторых случаях единственное метро, которое можно преобразовать, и тем самым город совершенно живет по-другому. Любое увеличение численности людей увеличивает в том числе на 15% добавочной стоимости каждому человеку. То есть вот мы жило миллион человек, стало жить 2 миллиона человек, так вот ВРП вот в этом городе будет уже не в 2 раза больше, а в 2,15 раз больше. А в инфраструктуру при этой концентрации нужно вкладывать на 15% меньше, то есть когда идет концентрация. То есть 1 получается 85. То есть вот этот вот коэффициент экономический позволяет делать вывод о том, что концентрация это хорошо, но при этом у нас есть еще другие города, которые тоже можно включать в такие центры роста экономики, так скажем.
Ну вот смотрите, вот в Москве были введены какие-то пассажирские сервисы, особенно во время пандемии. И какие из них вы считаете самыми успешными?
Замечательный сервис «Время ранних», когда с открытия до 7.15 вы можете воспользоваться метро, и там еще другой пиковый период, 8.45, там, до 9.30, насколько я помню, то есть после 9 еще. Вот именно в это время человек может проехать, и у него стоимость билета будет в 2 раза дешевле. Это на Таганско-Краснопресненской и на Некрасовской улице. Линии метро, да, там у Некрасовской линии метро. Вот это вот моменты, когда действительно уже дали свой эффект, и туда вот по времени, по вот этому проекту, время ранних, уже пересело 8 тысяч человек, это 5 составов. То есть это 5 сразу полных составов, да, условно говоря, перешли в другое время, и в час пик люди перешли, и они сейчас не толкаются. Это тоже, опять же, сказывается на пандемии, это тоже одно из решений, которое было в рамках там взаимодействия с коллегами из других стран, было принято как пример и потом реализовано. Такая же история у нас заключается в... Есть ЦОМП, да, Центр обеспечения мобильности пассажиров, когда люди, которые с колясками, маломобильные граждане или же там пассажиры с детьми, могут заранее заказать себе сопровождение, и там действительно люди вас встретят, сотрудники, и проведут, соответственно, по метро и сделают вашу поездку более комфортной. Но вопрос еще заключается в том, что есть еще такой вроде понятный для нас уже, для Москвы вроде привычный сервис, да, когда мы в любой вид транспорта можем воспользоваться карточкой или даже с мобильного телефона оплатить проезд.
Это очень удобно, конечно.
При этом мы экономим время и на остановке, то есть водитель не отвлекается, идет меньше контакта с водителем, то есть сам пассажир меньше общается с деньгами, которые являются в том числе переносчиком различных бактерий и вирусов. Так вот, вопрос в том, что вот эти вот сервисы, которые для нас вроде бы сейчас уже привычными, а в Москве они действительно реализованы, и Москва действительно является там лидером вот в отношении таких вроде бы уже привычных для нас сервисов, а с другой стороны, во многих регионах о них еще даже не слышали.
Но есть же планы, да, переносить это в другие регионы?
Есть планы по взаимодействию, в том числе мы знаем и коллеги у нас и в метро делятся различными опытами. Мы, например, внедряем там опыт, который мы получили как Московский институт там, при внедрении интеллектуальных транспортных систем, сейчас внедряется в регионах, и, в принципе, коллегам не надо делать долгий путь изучения, анализа, сравнения и так далее. То есть они получают уже готовое решение, которое за кратчайшие сроки может быть у них реализовано на их территории, в их регионе.
Еще у меня вопрос довольно интересный. Но не секрет, что на самом деле мы очень много заимствуем. Заимствуем хорошее, естественно, у наших зарубежных коллег, да, вот в вопросах транспорта. И, собственно, что мы заимствуем? Вот самые такие популярные, может быть, какие-то направления, сервисы. И делится ли Москва своим опытом с друзьями из-за границы?
Если говорить о том, что мы заимствуем, я бы здесь сказал, что здесь даже вопрос не в заимствовании прямом, потому что, например, регламенты, разработанные в том же московском метрополитене по обработке, санитарной обработке
полученных... мы лидеры, насколько я знаю.
Да, мы являемся лидерами, и многие регламенты уже были скопированы нашими европейскими...
То есть мы первые как раз.
Мы как раз установили стандарт, к которому сам остальные начинают подтягиваться. То есть мы брали, например, здесь обработка поручней... за такой-то период, а здесь обработка по продаже билетов автоматов за такой-то период. И когда вот суммарно мы брали из всех самое лучшее, задали стандарт, сейчас просто те страны, которые говорят о том, что у нас общественный транспорт безопасный, вы знаете, что вначале там в некоторых там странах, например, в том же Баку, о котором мы сейчас тоже расскажем, да, там, например, было закрыто метро, там, а вот... регламенты эти позволяют сейчас даже при второй, там, третьей волне пандемии использовать общественный транспорт и понимать, что там вы не заразитесь, потому что это действительно безопасно, это обработано, и это является эталоном для многих стран.
Ну, насколько я знаю, там шахты обрабатываются, туннели.
И туннели обрабатываются.
Всю ночь.
Это есть такая работа.
Да,
там идет обработка вагонов различными способами, химическими.
Кварцеванием. Да. И вот я помню, что еще до начала пандемии, шло кварцевание вагонов.
Это было.
В московском метро, вот что-то меня удивило.
Как, если говорить вообще, то, в принципе, у нас вопрос заключается в том, что действительно некоторые стандарты, которые применяются в России, они действительно являются эталонами. То есть даже если говорить там о комплексе вообще совместном, да, там уборка улиц и так далее, то есть в период снегопадов или там дождей многие страны просто останавливаются и, мягко говоря, вымирает движение.
Прекрасно.
А мы привыкли, мы знаем, что у нас здесь и общественный транспорт будет ходить. Для нас ни снегопад, ни дождь, ни гололед не являются преградой к тому, чтобы какой-то из видов транспорта взял и остановился.
Ну, слушайте, вообще московское метро, оно и так-то признано одним из лучших в мире, если не лучшим вообще на самом деле.
Много наград, именно подтверждающих, что это первое место по многим направлениям.
А что тут говорить?
По частоте движения, в частности.
Да.
Это уникальный случай.
Александр, вот насколько я знаю, вы председатель Евразийской секции Международного союза общественного транспорта.
Да.
Вот. А что изменилось сейчас в мировом городском транспорте, ну, в связи с пандемией, естественно, какие основные изменения, и что, вот вы видите, какие будут изменения в будущем, даже в ближайшем уже?
Сейчас уже вопрос, период пандемии, как раз тоже с коллегами обсуждали на МУФе, все-таки... Какое же пространство было уделено именно автомобилям? И в период локдауна все увидели, что у нас, оказывается, улицы широкие, тротуары узкие во многих местах и так далее. Но здесь, опять же, если говорить о Москве, у нас уже тенденция в обратную.
В Москве не узкий тротуар.
Сейчас совсем, уже не узкий. Если уже мы как-то все быстро забыли, что совсем недавно это было практически невозможно пройти, что припаркованные автомобили на тротуарах практически мешали, я не говорю, там действительно... маме с ребенком с коляской пройти, и самому нужно было протиснуться между этими автомобилями. Так вот, сейчас этот вопрос, он задается все больше, а действительно ли правильно столько пространства уделять именно автомобилям? Может быть, здесь сделать совмещенные вещи, ну, например, у нас по выделенным полосам ездят, есть возможность ездить на велосипедах, например.
По выделенным полосам.
Да. Вот есть же, ну, вот вообще велосипед является... средством передвижения. Поэтому и другие, скажем, новые виды, моноколеса, электросамокаты, самокаты и так далее, это довольно-таки большой вопрос. И как раз с коллегами тоже обсуждали, какие же правила и нормы существуют сейчас для того, чтобы позволить вот им существовать. При этом действительно и вопросы безопасности сейчас вот по этим средствам мобильности встают очень сильно. Поэтому как раз обсуждались новое видение, то есть шеринговая экономика, вот каршеринги и так далее, как они должны жить. То есть раньше, когда был, мы обсуждали на Международном союзе общественного транспорта исключительно из направления там, трамвай, автобус, метро и так далее, сейчас это идет уже в том числе, сюда же подсоединяется вот средство индивидуальной мобильности, так скажем, транспорт последней мили, средства, соответственно, вот шеринговой экономики, каршеринги и так далее. Вот вопрос именно состоит в том, что как выработать единое правило для всех, для того, чтобы это было безопасно и удобно и комфортно передвигаться всем, включая пешеходов. Пешеходы тоже включаются в эту историю и включаются довольно-таки большим блоком. То есть как заставить людей больше двигаться, определенным образом сейчас встает вопрос. И это все становится вопросами общественного транспорта, потому что для того, чтобы дойти до остановки, у вас тоже должна быть комфортная среда, и вам было удобно
чтобы
дойти.
Чтобы удобно, красиво дойти. Может быть, я выхожу из дома, беру там, не знаю, самокатик. На самокате я докатываюсь до остановки.
Дальше вы ставите это на подзарядку, уезжаете на следующую остановку, выходите и берете снова велосипед электрический и едете в необходимое вам место. Это действительно уже многие люди так живут, они живут это ежедневно, и вот сейчас вот как раз вот время, когда действительно все меняется и вырабатываются новые правила поведения для всех.
Ну вот вы знаете, поскольку я на самом деле, сейчас тайну открою, я на машине в основном передвигаюсь. У меня просто есть парковка, я счастливый человек, вот здесь в центре. Вот. Но когда я не могу сесть на собственный автомобиль, то я сажусь в собственный автомобиль, то я сажусь в каршеринг.
Тоже хороший же вариант.
Да. И вот почему меня, например, как пользователя, что меня интересует? Меня интересует единый вот этот вот сервис, да, вот когда это будет все уже вот в единой системе. Есть какие-то вот перспективы такие уже, вот, чтобы они были очерчены?
Как-то? Да, как раз на МУФе Максим Станиславович рассказал о планах, которые как раз позволят МАС, Mobility as a Service, когда все в едином приложении, позволит там работать как единый механизм,
сразу,
и вам вообще, в принципе, нужно доехать из точки А в точку Б, а для вас будут предложены различные варианты, наиболее комфортные, наиболее и так далее. Они будут все разной стоимости, с разными пакетными предложениями, в зависимости от того поведения, которое вы обычно берете. Вот, например, вам нужно больше, там, в случае, там, платности парковки, а иметь абонемент, да, при этом вы знаете, что периодически вы пользуетесь каршерингом. Для вас будет там единый тариф. Это все действительно сейчас прорабатывается, в планах есть, это озвучено на Московском урбанистическом форуме. И вот эта история, мне так кажется, она недалекого будущего, которая вот внедряется уже сейчас постепенно, сейчас складывается из разных-разных кубиков, из разных сервисов, единое такое понимание пространства и будущего.
Слушатели нам пишут, что вы думаете о трансформируемой, о трансформируемом дорожном пространстве? Летом это полоса для самокатов, а зимой для водителей, оптимист пишет.
У нас были такие примеры. Здесь вопрос в том, что, если вы помните, стандарты, например, в Советском Союзе были до 5-6 полос, правые полосы, на которых ездит общественный транспорт. Зимой там, соответственно, туда складывался снег, и все понимали, что когда-то его увезут. В нашем же случае сейчас уже есть примеры, когда временные велополосы, действительно, они занимают правое пространство, например, улица Лесная, вот, и прочие, где на Садовом кольце, да, там, где правое пространство занято в определенный сейчас момент, оно занято как раз для движения автомобилистов. Это правильное решение, и оно уже в Москве, как, опять же, как в лидере инноваций, уже применяется.
Применяется, то есть зимой, соответственно,
зимой, ну, будет
самокатов.
Да, если пользователи будут, то это останется. Если пользователь не будет, то это можно использовать уже для других назначений.
Хорошо, спасибо, Александр. Ну, у нас уже программа подходит к концу, сейчас будут новости. Я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю беседу. На самом деле мы еще о многом можем поговорить, да, так что приходите к нам еще.
С большим удовольствием.
Это очень интересно, да, о том, что у нас будет в транспорте. У нас сегодня в гостях был директор ГБУ Мосттранспроект Александр Полевой. Куликов, и говорили мы о развитии общественного транспорта, об обмене опытом и развитии, собственно, малых городов, их интеграции с большими городами. Да?
Спасибо.
Спасибо большое. Это была программа «Город дорог». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.